эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск «Арсенал» подкаста, который мы проведем вместе с киевским гуннером Михаилом. Михаил, приветствую вас.
Приветствую, Иван, и здравствуйте, все слушатели.
Мы, к сожалению, разговариваем после игры «Арсенал-Тоттенхэм», и поскольку в последнее время раздаются голоса, что мы совершенно вообще в подкастах не говорим о футболе, что имеет понятное объяснение, потому что мы все понимаем, что футбол на сегодняшний день – это естественное следствие того, что происходило в клубе годами. И ничего с футболом лучше не будет до тех пор, пока не устранить глобальную причину. Но давайте все-таки поговорим про вчерашнюю игру. Вы садились смотреть ее, зная результат, да, наверное? Так я подозреваю.
Нет.
Не-не, я имею в виду, ну, чувствую результат.
А, ну, конечно, да. Я хотел бы сказать, что господину Венгеру достаточно повезло, что матч закончился со счетом 2-0 всего лишь в пользу хозяев.
Ну, да. Если бы в первом тайме забили они хотя бы что-то, возможно, все было бы гораздо плачевнее, да?
Ну, если бы напротив был не Тоттенхэм, а Челси, к примеру, то я думаю, что это было бы повторение весеннего разгрома 2014 года.
А с чем это вы связываете? Я сегодня много посмотрел аналитики всякой, поскольку выходной день, и с утра я посмотрел очень большое количество. Общее, ну, понятно, что есть вещи, которые такие очевидные, но глобально говоря, смотрите, почему Тоттенхэм все-таки он растет? С чем вы связываете такой поступательный рост?
Ну, ответ очевиден, с главным тренером, конечно же. Потому что я думаю, что Леви всегда наверняка старался улучшить свой клуб. Ему просто не везло с тренерами. Ну, с Почеттино, конечно, ему очень сильно повезло. И вся вот эта компания Али, Кейн, Уокер и так далее, mm-hmm. это все прямые плоды работы главного тренера. Вот. Значит, наша ситуация на тренерском мостике по сравнению с Тоттенхэмовской, это просто ноль против огромной массы.
А текст Покетина на пресс-конференции, что он с огромным уважением относится к Венгеру, это дань вежливости? Вы не думаете, что он на самом деле относится к нему с уважением?
Нет, я думаю, что много людей относятся к нему с уважением. Возможно, Покетина тоже, но результаты Покетина говорят сами за себя.
Текущие, как минимум.
Да. А самое главное, что не только текущие результаты, а не то, что он просто находится на втором месте и как бы участвует в чемпионской гонке, а то, что футболисты при нем растут, это самое главное.
Да, я с вами согласен. Есть такая версия, что футболистам еще очень нравится работать с ним. Что они, в общем, слушают его, слушаются его. И надо сказать, что по игре вчерашней. Я много, правда, смотрю Тоттенхэма. Для меня это не новость, конечно. Но все-таки вот это ощущение, что они понимают и обучены, куда им в какой момент двигаться. Это делается вроде как в ущерб импровизации, да, что кажется, что это плохо. Но с другой стороны, импровизация, она на то и импровизация, что для начала ты должен выучить программу полную. А потом на этой базе импровизировать. А у нас получается все наоборот. У нас базы нет, никто ничему не обучается. И дальше говорят, иди импровизируй. При том, что по большому счету, глобально вот так, если посмотреть, у нас на сегодняшний день игроки слабее, чем в Тоттенхэме.
Да, согласен, конечно.
В базе своей.
Кроме одного футболиста.
Кроме Санчеса, да.
Да.
Да, мы вчера в итоговом подкасте на матч Дэй просто пофамильно ходили там с Алексеем Лапой, с болельщиком Ливерпуля. И все-таки он нейтрально на это смотрит. И мы пофамильно прошли, и он сказал, что да, состав Тоттенхэма гарантированно в основе будет играть только Санчес. Все, больше никто.
Конечно, да.
Из этого следует, что у нас команда А слабее, Б хуже обучена, и для того, чтобы играть с Тоттенхэмом сегодня на равных, нам нужно, чтобы у нас был тренер лучше, чем тренер Тоттенхэма, правда?
Да, абсолютно согласен. Но это будет, конечно, непросто заполучить.
Да, я именно к этому. Венгера обсуждать бессмысленно, тут все понятно, ну, более-менее, да. Но если посмотреть завтрашний день, окей, в послезавтрашний, ну, в какой-то день, когда все это безобразие сегодняшнее закончится, то так вот начинаешь думать, а какой же у нас должен быть тренер, чтобы в текущей истории сделать команду вровень с Тоттенхэмом. Я вполне допускаю, что Покетино обучил свою команду все-таки достаточно, как сказать, ну, достаточно сжато. То есть вариаций в игре Тоттенхэма немного. И мы, если вспомним игру, например, на Этихаде, когда она закончилась 2-2, да, но Тоттенхэм был полностью там переигран, полностью, абсолютно.
Да.
Они были никакие, они не успевали, они не могли играть свою игру, и самое главное, они не могли перестроиться по ходу игры, которую они, очевидно, проигрывали. То есть у них в запасе нет там особой дополнительной какой-то тактики, с которой они могут сменить тактику во время игры. А это признак классной команды, на самом деле, смена тактики. То есть она достаточно все-таки одноразмерная команда, Тоттенхэм. И тренер, который к нам придет, возможно, я подчеркиваю, возможно, первое, что с него потребуется, это научить команду играть по-разному, потому что Арсенал сегодня тоже одноразмерный.
Есть такой тренер, есть такой тренер,
ну,
который, это Сан-Паули из Севильи.
Это тренер сборной Чили, да?
Да, да, тренер Севильи, который я Севилью много раз видел, как для меня, который чемпионат Испании вообще практически не смотрит. Севилью я видел много раз в этом году и в Лиге чемпионов. Сан-Паули, тренер, который может поставить игру и от обороны, то есть вторым номером, и игру, как, когда нужно атаковать и нужно переходить. Быстрый переход там из обороны в атаку, ну, такие стандартные моменты, вот, и хорошо организовать игру в нападении, и в позиционной атаке, и в контратаке.
Угу. Ну, окей, смотрите, то есть нам нужен тренер, который научит команду играть по-разному, из этого да. Сразу мы вынесем какой-то плюс по отношению, допустим, к Тоттенхэму, который, в моем понимании, по-разному играть не умеет, он умеет играть только в эту игру, но он считает, что в нее он может всех переиграть, вы знаете, это в теннисе. Такая история есть. Вы же следите, да, за теннисом?
Конечно, да.
Я вот в женском теннисе могу пример привести с Марией Шараповой. Вот Мария Шарапова, она, например, не ходит, не учится играть с лета, не ходит к сетке. На самом деле для игрока это серьезная проблема в целом. Если ты не complete player, то есть ты не умеешь делать что-то, что обязан делать профессионал. Но...
Да, с учетом того, что когда-то выиграла Уимблдон давно.
Да, 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 да. Но... Шарапова играет в свой теннис, она верит в то, что она своим теннисом может вынести абсолютно любого соперника. И учитывая, что она выиграла 4 больших шлема, у нее есть основания для этого. Она всегда была в топе.
Да, карьерный есть у нее, да.
Да. То есть у нее есть основания, ей трудно это предъявить. То есть, конечно, если бы она играла нормально с лета, наверное, у нее карьера сложилась бы еще лучше. Но, возможно, она боится, что в теннисе же не так сложно, надо же голову, главное, научить, да, что после хорошего удара ты имеешь возможность выйти вперед. А Маша вперед, она не ходит принципиально. То есть она будет тебя забивать на задней линии до тех пор, пока не забьет. Вперед не пойдет, хотя это проще, физически легче выйти и убить мяч над сеткой, чем каждый этот мяч стрелять в заднюю линию.
Ну, конечно, да, с уровнем мастерства, хай-класса такого, конечно, да.
Но, тем не менее, она играет в эту игру все время, она ее не меняет, она не переучивается, ей уже 30 лет уже, она не будет сейчас переучиваться. Но существует, да, имеет право на жизнь такая тактика, и вот это исповедует Покетино. То есть у нас настолько хорошо отлажена наша игра, что мы в эту игру можем обыграть любого. Окей.
Но в эту игру не получилось Челси переиграть.
Не получилось Челси в кубке. Ну, с Челси в кубке, мне кажется, чуть менее показательный матч. Там были, мне кажется, другие истории. Там они побаивались вообще выхода в финал, хотя им нужно это было, им нужнее было, чем Челси. Это с ними плохо сыграло. Но на Этихаде это особенно ярко проявилось, потому что Тоттенхэм был никакой там. Он был там задавлен и затоптан тем же самым оружием, которое он сам собирался делать. Поэтому отсутствие тактической гибкости – это тот кусок, в который Арсенал теоретически может вклиниться. И для того, чтобы играть с сегодняшним Тоттенхэмом, его надо, изучать, надо понимать, что строит Покетино. Это сделать несложно, потому что Покетино играет примерно в одно и то же. Нужно сидеть и думать, что можно им противопоставить, как и дальше, какие нужны игроки, которые смогут это тренерское задание исполнить, которые не напорят какую-нибудь чушь там в середине и все не испортят. То есть работа непочатый край. В принципе, хорошему специалисту, который придет в Арсенал, есть над чем работать и понятно направление, в котором нужно работать. Потому что, по большому счету, если сегодня спросить, а во что играет Арсенал, вы сможете ответить?
Нет, конечно. Я хочу сказать, что новому тренеру будет работа вообще не початый край. Потому что все топ-команды, ну, Арсенал, конечно, ну, по английским меркам топ-клуб, да,
Да,
будем его туда
конечно.
относить. А вот все топ-команды ушли далеко вперед, даже Сити гвардиоловские, я думаю, что они наоборот там чересчур вперед забежали и уже не знают, как разобраться. Вот, но все команды ушли далеко вперед в плане тактики там и так далее, в плане таких вещей. Когда ж 22 человека футболиста на поле выходят, не выигрывает же команда, которая просто лучше бьет по мячу там сильнее и
Да.
решает другие моменты на таком уровне. А на таком уровне в Арсенале работа просто, ну, не ведется.
С другой стороны, мы понимаем, что даже команда, которая находится в резком падении, как это было, вообще смешно сегодня, да, так вот подумать, что в Манчестер Юнайтед работал Дэвид Мойс.
Да, это, конечно.
Да? Это к вопросу о том, как сэр Алекс оценивает людей. То есть
И выбрал себе преемника, мягко говоря,
это
не
мягко очень, да. Но
туда.
дело в том, что существует людской стереотип, катастрофически совершенно, что талантливый человек талантлив во всем. Это абсолютнейшая чушь, которой есть 100 миллионов опровержений, но теперь зато вот есть в нашей среде главное опровержение – это сэр Алекс. Потому что сэр Алекс – гениальный тренер и никакой вообще руководитель, просто вообще никакой. Потому что ничего не видит, не понимает, кто как работает, что чего. Сам работать может, выбрать кого-то не может, все. В этом нет проблемы вообще никакой.
Ну, и Алекс Фергюсон прекрасно подбирал помощников себе,
Да, для себя.
которые
Для
под
себя.
себя.
Под себя, конечно. Да, но сказать, какой тренер может работать с его клубом, сэр Алекс не смог. И более того, сделал, видимо, худший выбор вообще из возможных, который существовал, ну, из реальности. Понятно, что можно было там
Да.
взять какого-нибудь ноунейма. Вот. Поэтому вот в Манчестер Юнайтеде был этот период Мойса, катастрофы этой. Они упали с ожиданий как минимум вниз. Но мы видим, что как ни крути, у нас же встреча с Манчестер Юнайтед в воскресенье, мы видим, как ни крути, что Жозе Мауриньо, при том, что, конечно, ему частично не везет в этом году, у него много травм в этом году, и тоже это невезуха, потому что, как Ибрагимович поломался, ведь это невезуха, да?
Да,
Там ничего нет вот за этим. Ни работы медиков плохой, ни тренировочной, там, ни то, что он не разогрелся, ну ничего этого же нет, да?
неудачное
Да.
приземление такое еще в овертайм.
Да, на фоне усталости. Да, то есть человек плохо приземлился на фоне усталости, ну что сделаешь? Ну бывают вот такие истории. Тем не менее, есть ли у вас внутреннее ощущение, что Мауриньо постепенно Манчестер Юнайтед восстанавливает каким-то образом?
Результаты, конечно, не впечатляют, но так, конечно, есть. Я думаю, что даже при Ван Гале какое-то улучшение было по
Да,
сравнению
да.
с Моисом.
Да, согласен.
Ван Галь пару молодых игроков приоткрыл. Вот. Ну а Мауриньо, конечно, ну просто слишком сложно. Вот в этом году, как уже говорили, никто не валится из топов. И поэтому и всем тяжело. Вот никто не валится из топов, и Арсенал с Арсеном Венгером занимает нужное для себя место, шестое. Вот. В прошлом году там повал, в позапрошлом еще что-то. В сезоне 13-14 долго-долго лидировали, что когда пошел повал, уже просто не получилось так сильно пасть. Вот. И я думаю, что Мауриньо Конечно, тут непонятная ситуация с Ибрагимовичем. Будет ли он играть в следующем сезоне?
Но
или
не
нет.
Будет, они купят себе там условного Гризмана. Я, знаете, за них спокоен.
Ну,
то,
да,
что
да,
они купят конечно. Себе кого-то, я не сомневаюсь.
Если. Ну, конечно, да, Гризман. Я думаю.
Ну, я условно. Он, Ибрагимовича он не заменит, потому что он другой фактуры игрок. Но хорошо, они купят его, ну, и центрального такого. Нападающего, ну, столба какого-нибудь. Конечно, им надо, чтобы Ибра остался, потому что Ибра вписался просто удивительно. 28 голов забил за неполный сезон. Это, где это такое видано? С первого сезона игры.
Да.
Но. То, что они купят, я не сомневаюсь, но есть, вот видно, что у них есть тенденция, при Мауринье вот стало плохо, вот что он рекорд этот установил вчера, вот они плохо сыграли со Свонси, они играли плохо со Свонси, и на самом деле, если так по-честному говорить, кто должен был выиграть игру, должен был выиграть Свонси игру, у них было моментов больше.
Судя, да, по статистике я смотрел, да.
Я смотрел эту игру, и там реально было моментов больше, хотя Юнайтед был уже близок к победе, если бы Руни не привез этот идиотский штрафной, то они бы, наверное, эту игру и выиграли. Но даже несмотря на то, что они сыграли 1-1, и сыграли плохо для себя, и результат для них плохой, и, а так бы они были на третьем месте, если бы выиграли, даже несмотря на это, выяснилось, что Мауриньо вчера установил рекорд. 25 игр в лиге без поражений. И до этого рекорд был у сэра Алекса. 24 матча в сезоне 10-11. Понимаете, да?
Да.
То есть, несмотря на то, что вроде как там ни шатка, ни валка, тем не менее, Манчестер Юнайтед не проигрывает с октября месяца. Есть ли шанс у Манчестер Юнайтеда проиграть в Арсенале на Эмиратс?
Ну, я думаю, что таких шансов практически нет, но если отбросить...
Ну, случайность,
если отбросить,
да,
какую-то случайность, да, что вдруг Арсенал... как бы из одной, из каждой игры следующая не вытекает в Арсенале.
Да.
И поэтому может быть все что угодно, и может быстрый гол случиться и так далее. Ну и все равно мне кажется, что все-таки Манчестер Юнайтед фаворит в этой игре. Вот. И я думаю, что вот Манчестер Юнайтед, скажем так, вариант с ничьей гораздо... более вероятен, чем победа Арсенала.
Вы знаете, если вы так считаете реально сегодня, то вы можете смело идти к букмекерам и наживать денег, потому что линия вся букмекерская построена ровно наоборот. Арсенал такой же фаворит против Ман Юнайтеда, как Тоттенхэм был фаворит против Арсенала вчера.
Ну, это удивительно. Ну,
да, да.
К букмекерам, конечно, мы сходим, но попозже немножко.
Нет,
может,
я просто... Я, ну,
в
может,
воскресенье
там...
ситуация чуть-чуть...
Да, поменяется.
Да.
Но я тоже удивился, посмотрев на эту линию. Просто дело в том, что, вспоминая последнюю домашнюю игру с Лестером или с Вестхэмом, мы понимаем, что преимущество в этой игре настоящий Арсенал получал только когда соперник уже вставал назад. То есть осознанно начинал охранять 0-0.
Ну, да, охранять 0-0 это нужно особое искусство.
Да, да, это нужно
уметь. Думаю, что Лестер им владеет.
А, да, но Мауриньо этим искусством владеет на самом деле. И Мауриньо может играть с самого начала на 0-0. У него, да, есть проблемы в обороне. Там вчера же опять у них были травмы.
Бои,
Шоу через 10 минут ушел с поля. То есть у них есть проблемы в обороне. И кажется, что игра на 0-0 это безумие, но Мауриньо умеет ставить игру в ослабленном составе против явного фаворита, даже по-настоящему не такого, как Арсенал. Вы вспомните этот матч Челси в сезоне 13-14, где он, Челси, где он приехал
с Ливерпулем, да, конечно.
Да, ослабленный состав, достал какого-то Калаша из рукава.
Который сейчас играет где-то там во второй лиге.
Да, и в результате не пропустил и даже выиграл, хотя им не нужно было. Вообще для Челси матч ничего не решал. Решал только для Ливерпуля. И тем не менее Мауриньо приехал и наказал. Тут решает для обеих команд этот матч. В большей степени он решает для Арсенала, потому что не выигрыш Арсенала, это все. Я продумаю...
Я вот считаю, что... Уже ничего для Арсенала он не решит.
Я тоже так думаю.
Сегодня, но... если Ливерпуль выиграет у Уотфорда вечером, то уж так точно.
Ну, учитывая календарь Ливерпуля и Сити, да, кажется, что ни Арсенал, ни Манчестер Юнайтед, кстати, в четверку попасть не должны, просто исходя из календаря. Но, во-первых, Ливерпуль еще не выиграл. Во-вторых, у Ливерпуля календарь чем лучше, тем хуже, как мы знаем. И Ливерпулю нужно играть с топами, а не с аутсайдерами. Вчера Сити показал выдающуюся в кавычках игру в Миддлсбро, где чудом соскочил с поражения, сыграл 2-2. Поэтому, мне кажется, Сити там полностью разобраны уже, полностью. И то, что Арсенал прошел в финал, это не заслуга Арсенала, а вина Сити самого, который в никаком состоянии. Да,
Гвардиола, конечно, в этом матче я уже и писал на блоге, там, ну, и другим говорил людям, что Гвардиола просто помешался в той игре.
Да.
Такие какие-то просто невероятные действия. Они, конечно, и пропустили Арсенал в финал.
А есть у вас, да, подозрение, что Гвардиола поплыл?
У меня есть подозрение, что Гвардиола будет уволен в декабре месяце этого года.
В декабре,
в ноябре.
Ну, то есть не летом?
Нет, летом, конечно, нет.
Вы имеете в виду в декабре, когда он не выйдет из группы в Лиге Чемпионов?
Возможно, да. Я думаю, что к этому времени и Сити будет 4-5 место где-то занимать. Я думаю, что... Или, может, еще и того ниже, что где-то. И в декабре, в ноябре месяце Гвардиола будет отправлен из Манчестер-Сити.
А если Сити не попадет в четверку в этом году?
Ну, я думаю, его оставят как...
Все равно, да?
Да, что, ну, надо дать еще один шанс.
Ну, надо дать шанс, и 200 миллионов в зубы это называется все-таки.
Ну,
это
да,
же не просто шанс.
200 миллионов можно 100 потратить на Стоунза и Сане.
Да, да. Сане еще я не считаю, что
Сане, да, кстати, хороший.
Он стал получше, да, чем был.
Да, ну,
но Стоунс это катастрофа, да.
Стоунс это, да, это, конечно.
Давайте вернемся к Ман Юнайтед. Вы смотрели этот матч Ман Сити Ман Юнайтед, который 0-0 закончился?
Так, отрывочно.
Значит, я вам скажу, что если, ну, разбирать целостность игры одной и другой команды...
По-моему, я заснул там очень...
Понимаю, такой... понимаю вас прекрасно. Я удержался каким-то образом. Но если оценивать целостность выступления, то во что играл Ман Юнайтед было абсолютно понятно, а во что играл Сити было абсолютно непонятно. То есть, с одной стороны была команда, с другой стороны был набор игроков, высококлассных, безусловно, которые способны просто в одиночку решить любую игру, это все понятно. Но, тем не менее, это сделать не удалось. И у Сити, у Юнайтед было два совершенно убойных момента нереализованных. У Сити было, я так скажу, что вот удар с линии штрафной, на мой взгляд, в профессиональном футболе это голевой момент. Свободный,
ну,
удар.
Конечно.
Свободный. Я имею в виду без сопротивления.
Угу.
Таких моментов у Сити было штук 5, наверное, то есть побольше, чем у Юнайтед. Но матч, который закончился 0-0, кроме того, что это была страшная тоска, согласен с вами абсолютно, оставил впечатление, что Юнайтед, он на оставшиеся игры больше готов, чем Сити, бороться за четверку. И ровно после этого Сити едет в Миддлсбро и теряет там опять очки. Поэтому я совершенно не уверен, вот совершенно вообще не уверен, что Сити в состоянии... Сейчас я вам скажу календарь. Вам и слушателям, наверное, в голове не держите календарь Манчестер Сити. Манчестер Сити играет в следующем туре с Кристал Пэласом дома, потом с Лестером дома, потом с Вестбромвичем дома и в последнем туре играет с Уотфордом на выезде.
Когда ты слышишь... Три домашние игры подряд,
да, ну там же пропущенные у них накладываются. Угу. То когда ты слышишь этот календарь, ты понимаешь, что это 12 очков и вопрос закрыт, да?
Ну, так, ну, да, я бы сказал не 12,
ну, 10, а 9. Ну, 10,
9,
хорошо.
Потому что Кристал Пэлас, ну, 9-10 Кристал
Пэлас. Не верю в Кристал Пэлас. Я смотрел его последние игры все. У меня там люди из фэнтези-лиги зачем-то взяты. Поэтому я особое внимание ему уделил. Нет, это все. Все, Кристал Пэлас летать закончил.
Ну, я так понимаю, да, уступил Бёрли. А у Бёрли, наверное, это первая выездная победа.
Первая выездная победа была, и Бёрли играл лучше и выиграл заслуженно.
Смотрел второй тайм я этой игры, да.
Ну, Кристал Пэлас был, в общем, плохой. Но, тут вопрос же будет стоять, они играют в этом туре, Сити с Пэласом. Вопрос же будет стоять, кто хуже, Сити или Пэлас, вот так. Потому что по игре в Миддлсбро сказать, что Сити должен выиграть у Пэласа, я не готов.
Ну вот, да, вот.
Что он должен выиграть у Лестера, я тоже не готов сказать. Что он должен выиграть у Безбромича, тоже. Ну, в Уотфорде, наверное, скорее всего, потому что уж Уотфорд вообще там уже в разгуляеве. И ходят слухи, что...
В отпуске.
И товарища уволят вроде как этого итальянца.
Ходят и слухи. Клаудио Раньери пойдет.
Вроде как, да, да, ходит слух такой. Но я к тому, что Уотфорд — это сказка. Опять же, к Ливерпулю подойдем. Мы все понимаем, да, что если Ливерпуль и Сити выиграют все оставшиеся игры, то Арсенал с Манчестер Юнайтедом отдыхают. Ливерпуль сегодня играет с Уотфордом, который самый сладкий кусок. Это лучшее время играть в Уотфорде, когда Уотфорду ничего не надо, когда непонятно с тренером. Лучшее время. Дальше он играет дома с Саутгемптоном. Дальше Ливерпуль играет в Вестхэме на Олимпийском стадионе. И в последнем туре Ливерпуль играет дома с Миддлсбро. Но тоже хочется сказать, что там по логике у мотивированной команды это 12 очков, да?
Ну да.
Но мы знаем, что этого не будет с Ливерпулем.
Да, 12 очков.
12 очков Ливерпуль не наберет.
Легче было бы ему набрать Челси, Тоттенхэм, Ман-Сити.
Безусловно, да. Как это ни странно звучит, но для Ливерпуля так. Поэтому, конечно, Арсенал и Ман Юнайтед, они находятся в руках Ливерпуля и Ман-Сити, которые самостоятельно могут решить все свои проблемы. Но поскольку мы знаем, что ни тот, ни другой эти проблемы в том виде, в котором им надо, не решат, у Арсенала и Ман Юнайтед остается шанс. И в этом смысле худший результат для обеих команд 7 мая – это будет ничья.
Да, ну кто выиграет этот матч, тот, возможно, тот этим какие-то
шансы
и воспользуется.
Да, да, совершенно точно. То есть тот, кто выиграет, у того шанс появится. Если ничья, то, наверное, они обе все-таки закончат. Хотя, еще раз говорю, если Сити сыграл ничью с Миддлсбро, спасаясь дважды, проигрывали 1-0, 2-1, угу, то и не выиграет у Кристал Пэласа. Да? Но к моменту матча Арсенал-Ман Юнайтед уже все будет известно. Уже и Сити сыграет, и Ливерпуль сыграет. И мы уже все будем понимать, где мы находимся. Но глобально говоря, меня вообще борьба за четверку не то что не занимает. Меня она, может быть, занимает с той точки зрения, что Арсеналу не надо попадать в четверку.
Да, конечно, да. Ну, да, вот. Борьба за четверку не возбуждает, не занимает. А последние несколько лет она занимает, чтобы Арсенал туда в нее не попал. И все болеют так, чтобы быстрее закончился весь этот Венгера кошмар, и непопадание в четверку будет каким-то катализатором к этому.
Значит, я вам лучше хочу сказать. Ходит слух, я подчеркиваю, естественно, слух, но такой слух активный, что единственным членом совета директоров сегодня, который хочет, чтобы Венгер остался, является Стэн Кронке. Все остальные против уже.
Ну, так я считаю, что это и не слух, скорее всего, это реальность.
Ну, в смысле, лорда Харриса и Кена Фраера я предполагал, в общем, такие вряд ли. Но, тем не менее, вот ходит такой слух, что... Причем нет разговора о том, что Кронке за. Просто Кронке, как обычно, неизвестно. Но все остальные вроде члены совета директоров считают, что он должен уйти. И мне кажется, что вчерашний матч, он вот для меня он ничего нового не открыл. Но мне кажется, возможно, для кого-то он что-то новое открыл. Потому что вот бессмысленность Венгера как тренера, она же вчера была совершенно очевидна.
Да, да, да.
Все же сказали до игры, да, что будет происходить. Все это знали, включая самого Венгера. Но Венгер же, в принципе, ни к чему готовиться не может. Ну, не может он. Не может. Все. Это точка. Он вышел на это заклание, получил все, что должен был получить. И...
Да, я хочу сказать, что он даже еще не получил все, что должен был получить.
Ну, 2-0, в общем, на этом уровне достаточно.
А вот 4-0 какое-нибудь, это было бы...
Думаете, это что-то поменяло бы, по большому
счету? Еще бы это бы громыхнуло бы. Громыхнуло бы где-нибудь... Ну, я хочу так сказать, если Кронке заинтересован, чтобы футбольный клуб «Арсенал» был на нормальном должном уровне, то он должен убрать Венгера 1 июня и все. А если он продолжает быть, как вы говорите, ходит слух, что только он один заинтересован в продлении, ну так это тогда вообще не мазохизм какой-то по отношению
к клубу. Почему? Клуб его вообще не волнует, его волнует лично Венгер и все. Он персофан, допустим. И все, тогда все объясняется сразу. Как бегают эти КБшники? Слушайте, я вчера в Твиттере читал во время игры, значит, англичан, КБшников, значит, тексты такие. Я сам их не читаю, естественно, но кто-то ретвитит, да, из тех, кого я читаю. Я вынужден читать. Там тексты такие. Венгер выбрал идеальную тактику на матч. Рамзи был лучшим игроком первого тайма. Понимаете, да? Уровень.
Ну, это бред сумасшедший.
Да хорошо, но дело в том, что эти комментарии физически существуют. Это значит, люди, они не смотрят футбол, картинка вообще их не интересует. Они вот это могут писать независимо от происходящего на поле, независимо от картинки. И это первый признак фанатизма. То есть ты персонально болеешь за человека, он всегда у тебя хороший, правильный, и он все делает хорошо. Все, что происходит в реальности, неважно. Неважно. То же самое с Кронки может быть, нет?
Ну, возможно, и так, да. Но тогда, вот я слушал некоторые подкасты, ну вот последние ваши, и там есть такая теория, как вы говорите, что громится вся оппозиция, и да. Кренке с Венгером
это не теория,
выходят победителями.
Это, да, это развитие событий, возможно.
Вот такое развитие, если будет такое развитие, если вот так вот Кренке настроен, так это и вполне вероятно, такое может быть.
Да.
Газидису работа найдется.
Да.
Те остальные члены совета директоров на заслуженную пенсию пойдут, ну, да. которые против, да. ну, или чем-то там будут другим заниматься. И после этого, ну, там дальше какая-то тьма у меня. Я даже не представляю, что будет.
Что будет? У меня сразу в голову приходит Блэкберн. В Блэкберне все это было, война болельщиков с хозяевами, когда его купили индийские хозяева. На болельщиков, в общем, было...
Забито.
Да, так это мягко говоря. И в результате стадион стал полупустым. Вы на Лестере видели, сколько народу было?
Да.
Половина стадиона. И да, то есть это все то же самое происходит. Стадион стал полупустым, и Блэкберн вылетел из АПЛ благополучно, и потом сейчас уезжает в Лиг 2. В Лиг 1.
Ну, они выиграли там у Астон Виллы 1-0, по-моему, и
но Бирмингем там
не
тоже...
уезжают еще.
Не-не, Бирмингем там тоже выиграл, и они с Ноттингемом там сейчас будут воевать, остался один тур. Но весь сезон, я к тому, что уровень падения, весь сезон они борются за невылет в Лигу 1. Я не к тому, что клуб уровня доходов Арсенала там 300 миллионов плюс способен вылететь из АПЛ. Нет, ну, в эксклюзивной ситуации, да, способен. В какой-то сезон вдруг, если мы говорим о том, что во втором круге, в 2017 году, в втором круге этого чемпионата, mm-hmm. у Арсенала форма вылета просто из АПЛ.
Да,
же,
да.
Если эту форму продлить, то, возможно, да, и реально вылететь. Но, в принципе, будут на 10-м месте, будут сводить концы с концами, будут играть там типа как Сток, ну, примерно. И будут бегать несчастные по интернету и говорить, что и на 14-м месте Арсенал тоже бывал, и на 16-м. И типа это для нас не такая новость прямо. И что такое бывает, что развитие клуба, оно циклично. Ну, и так далее, и так далее. Поэтому все это на самом деле возможно. И самое главное, что все это было.
Ну, вот вчера... Были на просмотре, смотрели там с товарищами. Один товарищ мне сказал, говорит, общался с очередным АКБ, и этот АКБ ему такую фразу, значит, надо дать еще Венгеру один год, угу. чтобы он смог перестроить команду под нового тренера. Ну, как бы что комментировать, это...
Так еще раз,
конечно.
Понимаете, люди, которые являются персональными фанатами, их не интересует клуб, они не являются болельщиками клуба. Интересы клуба им безразличны.
Так, их... Ну тогда пускай они не позиционируют себя как болельщики Арсенала.
Так они не могут. Болельщиком Арсенала может позиционировать себя любой человек, который считает себя болельщиком Арсенала. Как запретить это? Это же не цензура, это уже, простите, концлагерь. Как человеку запретить позиционировать себя болельщиком Арсенала? Он считает, что он болельщик Арсенала. Но вы же прекрасно отличаете болельщика Арсенала от болельщика Арсена.
Да, отличу в первые 5 секунд разговора.
Да. То есть все же ясно сразу. Поэтому я вообще считаю, что нет смысла с ними разговаривать. Это бессмысленная история. Потому что они вас не слышат все равно. Смысл разговаривать со статуей есть какой-нибудь? Нету.
Нет.
Все. И здесь то же самое. Так что дискуссия бессмысленна. Просто еще раз сказал, что я в Твиттере вынужден читать там чьи-то ретвиты, и так это... Во время игры просто, игры, в которой в первом тайме чудом удалось спастись, пишется, что все, это гениальная тактика. А что, кстати, вы думаете по поводу тактики 3-4-2-1?
Да,
в нашем исполнении, естественно.
Как? В нашем исполнении, да никак я не думаю. Я думаю, что нету там этой тактики в три защитника. Там это просто для очередной пиар-ход от специалиста нашего. А на самом деле все играют, как играли. То есть и то, что выставить там Габриэля, Косельны и кто-то, Холдинг, там...
Но Монреаль вчера был.
Ну, Монреаль, да, и кого-то отрядить там куда-то в более в край, там, и чтобы там не смещаться куда-то, вперед не ходить, там, или наоборот, все время впереди, а тот третий защитник там подчищает. Это все, как бы, это в пользу бедных. То есть, на самом деле, ну, правильно, кто сказал там, что за ночь этому не научить?
Кью.
Я же говорю, 22 человека выходят, не выиграют же тот, кто лучше по мячу бьет, а выиграют тот, кто более обученный, и так далее, и так далее.
Ну, во всех смыслах.
Никто ж не обучит, да, и тем более, ну, Арсен Венгер.
А Бора кто будет учить, еще вопрос.
Приморец обучит. Да, или, ну, да. Видно, мы ж не можем так, мы с потолка взяли. Так, все, эти не готовы, эти тренера не могут, эти не могут. Мы же 13 лет наблюдаем, 14 лет. Поэтому вывод тут однозначно.
Скажите, а вот внутренне, вот так, ну, по-честному, внутри себя, можете, кстати, не отвечать, если не хотите, боитесь сглазить, но все-таки, вы думаете же о том, что будет 1 июня? Ну, или хорошо, 1 августа, давайте, 1 августа. Mm. Вот когда вы об этом думаете, что будет 1 августа? То, что вы хотите, я понимаю. Но вот вы, снов у вас нет, вот к чему вы склоняетесь, что какая будет все-таки реальность 1 августа?
1 августа будет реальность такая, какая будет, это будет реакция на реальность 1 июня.
Хорошо, 1 июня. Давайте, вот, ну... с кем мы вступим в следующий сезон? На тренерском мостике.
Я думаю, что в следующий сезон мы вступим с Максом Аллегри. Вот. И какие-то там сейчас невероятные слухи есть, что он там контракт продлил, хотя нигде в итальянской прессе.
Не-не, там есть один. Есть, да, в итальянской прессе нет, есть один итальянец, который подвязается в газете «Сан» и кидает им постоянно жареные новости, ни одна из которых подтверждения не находит. Я забыл его фамилию, да это и не важно на самом деле.
Работа разная у людей.
Да, согласен, согласен. Я тоже ничего против не имею. До тех пор, пока не опубликовано официальное сообщение о том, что Аллегри подписан Ювентусом, мы имеем право думать, что он никем не подписан. Конечно, переподписание Аллегри Ювентусом, официально объявленное, будет для нас большим ударом.
Ну, я думаю, что это как раз таки будет моментом тем, что Венгер еще год какой-нибудь получит. Но все, ну просто да, как бы все зависит от того, кто куда идет. Если Сан-Паули идет, ой, Сан-Паули, Спалетти идет в Ювентус, то Аллегри, я думаю, что Барселона...
Нет, Барселона я тоже не верю.
Нет, да. Ну тогда я думаю, что 1 июня мы вступим с Максом Аллегри в новый сезон. Вот, и тогда уже будет все интересно, и хоть какой-то интерес наш клуб начнет вызывать. У нас самих же.
А если в 1 августа нашим тренером будет Арсен Венгер, то?
Ну, я в это, если честно, уже не верю. Я больше верю все-таки. Вот я 2 месяца назад, я бы сказал, что 100% Венгер останется, там как-то придумают что-то это. Вот, но вот сейчас, спустя 2 месяца, внутреннее ощущение у меня другое, как бы, я уже все-таки думаю, что, ну, просто вот этот всемирную акцию, всемирный флешмоб Венгераут, который уже на Хайбере, уже на Эмирейтс, там что-то такое подобное.
Да, прожекторами подсветили, да. Была гигантская акция,
слушай. Да, как бы, мимо этого все-таки пройти нельзя, вот, и тем более, ну... В Италии уже давным-давно вопрос бы решился.
Не, ну в Италии уже бы у его дома стояло 1000 человек просто.
Да. Вот. А у нас такая ситуация, что я все-таки, ну, я даю 90% на то, что 10% на какую-то, ну, вот на вот ту теорию.
Да-да-да, что Кронке всех разгонят, да?
Да, так что не думаю я, что он останется все-таки.
А такой вопрос у меня, вот глядя на него, вы думаете, что он об этом знает?
Ну, я думаю, что, может быть, у нас все-таки ситуация тоже как-то более прозаична по отношению как к другим клубам. То есть тренер результат не дает, тренер отправляется во свояси. Он у нас так сильно долго не отправлялся, потому что корни слишком глубоко пустил. И вот все-таки в этот раз уже, ну, четверки не будет практически гарантированно, я могу сказать. Ну, а победа в Кубке Англии, она с такой же самой вероятностью, как и попадание в четверку.
Да, выиграть у Челси Кубок Англии в этом виде, я вообще себе не
Невозможно.
представляю эту картину. То есть еще вот Сити, это было счастье такое, да, единственная команда, с
Ну и
которой мы
судья не
могли бы.
засчитал чистый гол там.
Да, и все равно там чудом был соскок этот, конечно. Конечно. Я, кстати, думаю, что для клуба в целом было бы разумно, вот не ждать финала Кубка, как это Манчестер Юнайтед сделал с Ван Галем. Они подождали, как Ван Галь выиграет Кубок, и через час его уволили после победы в Кубке. Но им надо было увольнять. У них другая ситуация несколько была. То есть им нужно было принимать решение. Здесь-то этого ничего не нужно. Здесь нужно просто объявить, что не будет подписания нового, и все. И никаких действий делать не нужно. Но мне кажется, с точки зрения болельщика, конечно, я скажу, и с точки зрения клуба и взаимоотношений клуба с болельщиками, ведь они испорчены все равно. Потому что огромное количество болельщиков клубу не верит, администрации не верит, и под этим есть очень много оснований. Отношения расколоты не только между Венгером, но и между клубом и болельщиками, что
Да.
плохо. Что плохо. И мне кажется, что клубу стоило бы объявить об уходе Венгера там условно 22 мая. После того, как чемпионат закончился, надо объявить об его уходе.
Ну, безусловно, да, Венгер же не придет в раздевалку и не скажет: так, ребята, все, объявили, я ухожу, кубок сливаем. Этого не
Да,
будет.
это смешно просто думать. Не, ну хорошо, ну скажешь, значит, Болт будет на кубке руководить. Кого это волнует-то вообще? Что изменится-то от этого? Неровно ничего. Поэтому, если объявят 22 числа, то мы все сможем с удовольствием, с большим удовольствием поболеть за команду 27 мая в финале Кубка.
Ну, чтобы лишний кубок капнул в наши
Да,
копилки.
абсолютно.
Это
А иначе
конечно.
у нас будут миксовые чувства. Часть народу будет опасаться, что победа в Кубке приведет к тому, что Венгера оставят под эту дудку. И я все понимаю, да, что решение принимается по концу сезона, и что объявлено, и, наверное, это переобъявлено не будет. И в этом смысле Манчестер Сити, конечно, подложил нам серьезнейшую свинью, потому что этот финал Кубка вроде как и не нужен нам, потому что нам нужно решение побыстрее, но, если концом сезона посчитать 22 мая, то можно сделать так, чтобы этот сезон кончился не сплошным негативом, а болельческим позитивом. Потому что даже если мы проиграем Челси, но мы отдадим туда свои эмоции в эту игру, эмоционально команду сильно поддержим, а не так, как сейчас, то мне кажется, от этого все равно будет польза для всех. Для всех будет польза.
Да, в принципе, я согласен, да.
Но я почти уверен, что этого не произойдет, конечно. Даже несмотря на то, что совет директоров уже делает такие движения, как Кесвик уходит с Кристал Пэласа там и так далее.
Да, вот это вот, кстати, вот этот момент, кстати, он стал для меня лично таким уже окончательно переломным в сторону того, что Венгер уйдет. Вот именно этот уход. Вот
Согласен,
я
да.
уже считаю, что это как-то, ну, это очень серьезная подвижка, и
Да.
представить это такого полгода назад никогда
Да.
бы не представил.
Согласен, да. Согласен. Ну, я, надо сказать, представить себе, что уровень протеста достигнет центра Лондона. Еще стадиона, ладно, но в центре Лондона, там на мраморной арке, они
Да,
подъехали и
видел.
просветили это «Венгер аут». Это, знаете, это такой уровень креатива. То есть люди доведены уже до такого уровня креатива, и я вас уверяю, что это не все. Я просто знаю, что это не все. Что там готовятся новые другие акции, и там хорошо идет фандрейзинг, и я призываю всех, кто в состоянии пожертвовать там 700 рублей, ну, 10 фунтов, это примерно 700 российских рублей. Я не знаю, честно, сколько в гривнах, сколько у вас стоит доллар.
Доллар стоит 26,2,
А
евро стоит 27,4.
значит, фунт
Фунт
стоит.
где-то в районе 31-32. Но был фунт 36 с чем-то. Потом он после вот этих делов с Брекситом,
Упал, да.
да, ну где-то в районе где-то
Ну,
31-32.
значит, короче, где-то 350 гривен, 320 у вас он стоит. Там минимальный взнос в этом краундфанде 10 фунтов, и все, кто может вложить эту лепту, я призываю всех это сделать. Я сам это, естественно, сделал, и не один раз уже. Потому что все эти акции мы делаем не ради веселухи, мы делаем это ради клуба,
Ну,
ради
ради
того, что...
дела.
Да, ради дела, потому что мы за это болеем. Мы делаем это ради себя, естественно. Потому что мы хотим выйти из сегодняшнего состояния, в котором мы пребываем. А на самом деле мы же пребываем в состоянии... Знаете, есть такая тема. Я какой-то фильм тут посмотрел. Про там, ну, какой-то там боевик. И там человека отравили тяжелыми металлами. Я не спец в этом ни в чем, но зрителям там говорят, что отравление тяжелыми металлами, это когда человек умирает медленно. Вот не то, что ему дали, и он умер, да? А это происходит там полгода,
Ну
год.
да.
То есть длинная такая тема. И вот у меня сразу возникла ассоциация, что мы, на самом деле, мы отравлены. И мы...
Конечно, Арсен Венгер именно этим и занимался всю жизнь,
И
садо.
мы... Да, и мы сидим и ждем, когда нам дадут антидот против этого. И если нам его не дадут там 1 июня, то куча народа умрет. В том смысле, что они просто уйдут от Арсенала вообще. Они
И
не
уже
будут больше
многие
болеть.
уже ушли.
Многие уже ушли. Поэтому для нас эта борьба, она борьба просто за свое существование, как болельщиков Арсенала. Сейчас
Да.
самый пик ее, поэтому все, кто может, я всех...
Расслабляться нельзя.
Нет, расслаблять никто там. Дело в том, что поскольку уже этим занимаются англичане, что правильно, это они должны этим заниматься, они должны заниматься этим в Лондоне. И мы видим, что там правильное настроение, там большие силы привлечены в креатив, и все там будет идти. Мы все, что можем, мы можем поддержать интернетно и можем поддержать
Деньгами.
деньгами какими-то. Я не думаю, что это аховые деньги для мужчины, там 10 фунтов. Ну хорошо, по нашим меркам это 10 бутылок пива. Я не думаю, что это для мужчины вообще критичная история. Зато есть надежда на то, что 1 июня, а может быть и 22 мая уже, так я думаю, может быть.
Да, есть надежда на то, что 22 мая можно будет 30 бутылок пива купить и
Ну,
отпраздновать.
да, и будет что праздновать, кстати говоря. Ну ладно, что-то мы размечтались с вами. Хотя, конечно, у нас настроение у всех получше, да, после всех этих протестов, после полупустого стадиона, после вот этой Marble Arch, этой Swinger Out. Мы все понимаем, что что-то происходит. Что-то происходит. Но, до победы еще далеко. Хорошо, Михаил, спасибо вам за участие.
Да, вам спасибо, Иван.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, а мы с вами берем прогнозы Михаила, берем в руки гранаты и пойдем закидывать ими Нострадамусу.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди! И зимой, и летом Нострадамус победит. Нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей! И еще ближе, и еще ближе. Я вспомнил сразу мультфильм «Маугли», где питон Ка говорил: «Ближе, бандерлоги, ближе, подходите ближе».
Здравствуйте, Иван! С днем солидарности вас, трудящихся земного шара. Я уверен, что вы отмечаете, причем с самого утра.
Я даже не понимаю, о чем вы говорите.
Вы, наверное, давно не были трудящимся. А вот когда вы были трудящимся, если были, да, то тогда наверняка 1 мая вы ходили на демонстрацию с флагами.
Да, по принуждению ходил, да, это было. Только по
Вот.
принуждению, по собственной воле никогда.
И демонстрировали вот эту самую солидарность. Значит, ну, вы, наверное, догадываетесь, что Нострадамус, он всегда солидарен. Со всеми трудящимися он всегда готов помочь. Как мы уже не раз говорили, человек гуманный. И в перерыве, вот в перерыве, да, матча последнего Арсенала, Тоттенхэм, да, когда вроде уже все шло к ничьей.
Что там могло идти к ничьей? О чем вообще?
Что-то шло.
Не знаю, что там шло, куда.
Вот. А главное, что коэффициент Нострадамуса был на четверочку, на ничью. Вот, к нему обратились сотни тысяч трудящихся земного шара с таким, ну, да не то что требованием, как можно требовать у великого Нострадамуса что-то, с большой просьбой сохранить интригу, да, пускай они говорили в своих письмах, смс-ках и электронных, в общем, во всем, что можно, говорили, ну, давайте уж уступите эту пятерочку, чтобы сохранилась интрига, чтобы мы все порадовались, ну, он не мог устоять, Иван. Нострадамус не устоял.
Вместе с Арсеналом. То есть я чувствую, да. Он крупный, да. Крупный болельщик Арсенала. И лично Арсена Венгера, видимо, да?
Ну, это я не могу вам сказать. Может быть и нет. Главное, что сохранилась интрига.
Да. Разница у нас, к сожалению, 14 очков, 3 тура. То есть мы должны в каждом туре выиграть по 5 очков. И, собственно, на этом... Вы будете в клочья разорваны, и будет объявлено, я не знаю, что будет объявлено, новое сотворение мира, потому что мы проигрывали 40 очков по ходу пьесы, даже больше, 42, по-моему. Начнем мы в этом туре вас разрывать в городе Кингстон, знаете, такой город есть?
Нет, это что-то у корабля Кингстона, я знаю, вот они это надо, когда совсем плохо, они их открывают и все. Угу.
А знаете ли вы город, из которого уходил Гулливер? В плавание в своем.
Плавание.
Да. В русском переводе вы же читали, естественно, в детстве.
Да, в русском... Джоанна Быстров, потому что Swift по-английски это быстрый. Это слово не так часто употребляется в неформальной речи, но тем не менее Swift это аналог там quick или fast.
Да.
Вот.
Ну, я понял, что вы не помните город.
Ну, из Ливерпуля, наверное.
Там. Нет, нет, в этом и дело. Из Ливерпуля, из Саутгемптона это слишком просто. А Гулливер, более того, сейчас вы поймете еще и фамилию, почему. Гулливер, он уходил из города, по-русски написано было Гуля.
Гуля?
Гуля, город был Гуль. А потом уже, когда мы выросли... Побывали в Англии, все поняли, что этот город назывался Халл.
А перевели его как
Гуль. И на самом деле по-английски звучит Халлива, а не Гулливер. То есть он Халлива.
Да, у нас все привычки все, не только английские, но и немецкие, Ха переводить как Г.
Да-да-да.
Вот, это есть да, понятно.
Вот, поэтому... Да, уходил из Халла, и он Халливер был.
В некотором смысле... Он был болельщиком Халл-Сити.
Там футбола еще не было в то время, когда Дефо писал. Но город Кингстон, это Кингстон апон Халл. Потому что сейчас такого города, как Халл, в официозе нет. Есть Кингстон апон Халл. Но мы его все зовем Халл, понятно. Так вот, в Халле все-таки, или в Кингстоне, как вам больше нравится. Местная команда Халл-Сити будет принимать Сандерленд, который официально вылетел. И поскольку Халлу нужны очки, мы думаем, что Халл разорвет Сандерленд со счетом 3-0.
Ну,
я уверен, что у вас другой счет, даже не сомневаюсь ни секунды.
У нас он другой, потому что, Иван, я вам хочу сказать, что Нострадамус, да, собственно, вы и знаете, что он гуманист, и ну что, ребята вылетели, да, наверное, на севере Англии, в общем, не то чтобы траур, но какая-то печаль, и чего ж их разрывать-то, ну это как-то нехорошо. Ну выиграет Халл, но не со счетом же 3-0, 1-0, да, спокойно, ну, выиграет.
Понятно. Наша песня хороша, начиная сначала. Гуманизм, интриги.
Значит, наша двоечка, естественно, на центральном матче.
У нас нет там коэффициента.
Естественно, нету, потому что вы боязливо играете. Боязливо.
Нет, нет, мы собираемся чпокнуть ваш коэффициент там.
Я даже такого слова не знаю, чпокнуть.
Это у вас склероз просто.
Да, значит, Арсенал, Манчестер Юнайтед. Да,
понятно. Вы без коэффициента.
Мы без коэффициента. Иван, вы даже не слышали счет. Это, видимо, позитивное влияние Нострадамуса, но уже знаете то, что я скажу. Значит, Обе команды забьют.
Да.
Угу. Ну, видимо, вы действительно подсмотрели 1-1.
Да. Кто бы в этом сомневался-то? Ровно поэтому сюда коэффициент и не поставлен. Вот оно. Коэффициент 3 у нас в Бормуте. Я гарантирую, что у вас нет такого счета. Бормут принимает Сток, матч закончится 0-0.
Ну, зачем же вот люди придут на стадион, чтобы увидеть 0-0? На табло одни нули.
А желание людей в расчет не принимается, как вы знаете.
А вот это очень плохо.
А так устроена жизнь.
Вот. Ну, насчет жизни это отдельные разговоры, передача. Вот. Желание людей всегда надо принимать в расчет, и поэтому 3 мяча будет забито в этом матче.
Угу. Кто выиграет-то?
Хозяева победят 2-1.
Нам-то, в общем, все равно. Я думаю, что вообще Сток выиграет. Ну, у вас что с коэффициентом 3? Куда мы едем для
начала? Троечка на бывшего чемпиона.
Так, сейчас мы вас там тоже причпокнем.
Чпокаете и причпокиваете. Много да. слов. Я их записываю, Иван, они мне помогут. Значит, обе команды забьют.
Нет.
А вот, видите, и не причпокнули. 2-1 хозяева выигрывают.
Нет,
2-0. Ну, недалеки вы были от причпокивания, тем не менее, наша троечка сохранилась.
Да. Коэффициент 4 у нас на счет, которого у вас гарантированно нет.
Что ж такое, у вас полная гарантия сегодня. На любой счет полная гарантия.
100%. Матч Ливерпуль-Саутгемптон будет забито 6 голов.
Ну, видимо, все-таки не в одни ворота.
Неважно, у вас же не 6 голов гарантированно.
У нас 3 гола.
Ну-ха. Точно мы разошлись уже. Уже точно.
Как в море корабли.
Даже по разнице мы разойдемся. У нас счет 4-2 в пользу хозяев поля. А у вас, наверное, 2-1.
Вы абсолютно правы. Иван, я все-таки считаю, что общение с Нострадамусом, вот что там угодно вы можете думать, но позитивное влияние на вас оказывает, потому что вы стали уже на четверть ясновидящим. 2-1 победа хозяев.
Ну, в общем, из-за того, что забито 3 гола, там не так много вариантов. Их всего 2, либо 3-0, либо 2-1.
Наша четверочка в Лондоне. Но там, где встречаются две лондонские команды,
угу.
На Олимпийский стадион, видимо, мы едем, да?
Да, и сейчас мы вас чпокнем там.
И вы нас там
да.
сейчас...
Да.
Интересно, иногда вы чпокаете, а иногда вы причпокиваете.
Причпокнуть не удалось в Лестере, поэтому мы сейчас чпокнем.
То есть вы через раз чпокаете, раз
причпокаете. Ну, в зависимости от результата, да.
Со счетом 2-1.
Господи, да, ну неплохо мы выступаем сегодня.
Вы хотите сказать, что вы, я запутался, чпокнули или причпокнули?
Нет, чпокнули, да. Без четверочки вы, без двоечки. Я думаю, что еще, может, и без пятерочки.
Иван, я считаю, что Нострадамус, кроме всех качеств, о которых я уже говорил, он еще и поднимает настроение. Вот мы начали разговор, вы были какой-то такой, знаете, вялый, угу. Не то чтобы грустный, но никакой. А сейчас, посмотрите, смеетесь, жизнерадостный.
Да, Нострадамус...
Нострадамус это праздник, который...
Да, всегда, да, он сделает мой день, да, если мы чпокнем коэффициент 5. У нас 5. Подозрительные. У нас в Бернли коэффициент 5. У вас там нет коэффициента,
случайно? Нету, я жду внимательно.
1-0 выиграют хозяева. У Вестбромвича Альбиона.
Смотрите, конечно, мог Нострадамус поставить вас счет. Но зачем? Вот зачем это все? Это все...
Он бы и поставил, если бы знал,
это что... Это все не спортивно. Хозяева забьют 2.
Да?
И ничего не пропустят. 2-0 Бернли выйдет. Конечно, 2-0, а не 1-0.
Ну, за 2-0 я вообще спокоен. Я думал, как бы ничего и там не было. Так, ну и у вас где коэффициент 5?
В Уэльс далекий едем.
Все, я думаю, что на этом все. Вы без коэффициента 5. Там совершенно очевидный результат, который сейчас будет чпокнут нами.
Обе команды забьют.
Да. И только по одному голу.
Да.
Ха-ха-ха-ха. Вот оно. Знаете этот анекдот, да?
Иван, ну вот я считаю, что...
Что там за стук у вас начался?
Это кот у меня проверяет на крепкость жалюзи.
Я думал, это не Страдамус в окно стучит. Нет, с требованием переправить коэффициенты.
У Бетховена стучала судьба в Пятой симфонии. Ну, я хочу сказать, что за тот праздник, который Нострадамус вам доставил, за поднятие настроения, в общем-то...
Мы должны дать коэффициент 6 ему еще. И чпокнуть его.
Или как-то выслать ему шампанского. Ну, что-нибудь такое сделать приятно.
Мы ему вышлем позже.
Вышлите позже. Да, как-то много вы у нас чпокнули и причпокнули.
Да. Нет, причпокнуть нам не удалось как раз. А вот остальное все очень, очень технично мы выступили. Главное праздник, что мы не поставили туда коэффициентов на эти счета. Вот что главное. Что мы поставили на совершенно другие. И в целом, я думаю, что прямо в этом туре уже может все и случиться. Вот, кстати, вот этот звук чпокивания, вы слышали, да, такой чпок? Это кот у вас все там?
Да, да, я вот думаю, да. Ну, ладно... Нет, ну посмотрим его. В конце концов, интрига есть интрига, а может быть и нет. Если вы помните Ботвинника, такой шахматиста, он любил жертвовать. Причем он начинал с пешки и мог к середине партии пожертвовать. И
мне кажется, вы путаете Ботвинника с Талем. Ботвинник ничего не жертвовал, он играл в позиционные шахматы, насколько я это помню. А вот Таль любил...
Ну, я уточню. Это был Таль или Ботвинник.
Да-да. Как раз к следующему разу, Сергей, уточните, там мы будем встречаться перед днем... В смысле, после Дня Победы уже. День Победы мы отметим еще и отдельно, судя по всему. Потому что победа над Нострадамусом в этом туре может нас привести уже близко-близко совсем.
И все-таки, Иван, я попросил бы небольшую скидку, если вдруг действительно вам удастся на этих чпокнутых коэффициентов. Да, скидку в связи с тем, что вы... путаете Джонатана Свифта и Даниэля Дефо, да? Вы сказали, что там написал Дефо, все-таки Джонатан
Свифт... А, Дефо написал Робинзона Круза, да?
Да, он был капитаном английской разведки, написал Робинзоном Круза.
Так, сейчас, вот. Сейчас мы должны восстановить. Итак, Дефо написал Робинзона Круза, и Робинзон Круза уплывал из Халла, все правильно. Просто Гулливер, фамилия, она тоже от Халла происходит. Я не имел в виду, что это одно произведение. Робинзон Крузо, написанный Дефо, он уплывал из Халла. А я сказал, что Гулливер уплывал из Халла. Слушайте, ну, я думаю, что у нас...
Я думаю, последнюю передачу надо будет посвятить средствам для памяти.
А, вот. Препаратам, препаратам, да?
Да, и чтобы, вот, может быть, какие-то будут предложения от товарищей вот, в целом. Это, я думаю, всем полезно. Вот. Ну, мы будем сражаться, Иван.
Да-да-да, я в курсе, я в курсе.
Потому что кроме, я, наверное, уже вас утомил, всех качеств Нострадамус еще и борец.
Греко-римский уже... или какой?
Вольный.
Вольный борец.
Вольный стрелок и борец, да. Когда уже никого нет, уже все, он один в поле, и он в поле воин. Да? Вот таков Нострадамус.
Хорошо. Сергей. Через неделю мы узнаем насчет там воина и всего прочего. На сегодня пока я ухожу в некоем оптимизме. Прощаюсь с вами. Спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем очередной 251 выпуск Арсенал подкаста. С вами, как и всегда, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.